Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы рады вновь вас видеть на курсах. Сегодня наша тема – состояние русской церкви от ее первого митрополита Михаила до избрания митрополита Илариона. Первоначальный предел русской церкви и первая иерархия, первые храмы в России и состояние богослужения, первое училище в России и памятники духовного просвещения и учения, первоначальное церковное законоположение в России и льготы для духовенства, первые монастыри в России и состояние веры и нравственности, первоначальное отношение русской церкви к другим церквям. Лекцию сегодня нам прочтет профессор Московской Духовной академии семинарии, преподаватель нашей Сретенской духовной семинарии Алексей Константинович Святозарский. Алексей Константинович, вам слово.
Так, у нас микрофончик, да? Слышно? Так, ну что ж, дорогие братья и сестры, мы с вами очень ограничены хронологией от митрополита Михаила до митрополита Илариона, переводя на язык династии. Это святой Владимир и его ближайшие преемники. Ну, точнее, здесь речь пойдет о Ярославе Мудром, как человеке, во многом способствовавшем устроению церковных дел. И здесь у нас возникает масса вопросов, на которые нам предстоит ответить. Митрополит святой Михаил. Кто был первым нашим митрополитом? Кому подчинялась русская митрополия в плане церковной юрисдикции, и очень-очень много других вопросов, которые мы потихонечку с вами будем разбирать, потому что вопросы довольно сложные. Сложные в силу того, что, опять же, у нас очень мало информации. Очень мало информации, часть информации поздняя, на чем основана и не совсем понятно. Поэтому, дабы нам не заплутать, мы начнем с вами с митрополита Макария Булгакова. Ну, такая вот классическая точка зрения, попавшая в семинарские учебники, части оспариваемые, конечно, сегодня. Ну, поскольку она наиболее, наверное, нам с вами знакома, ну вот давайте мы рассмотрим именно его взгляд на этот момент. Значит, он отмечает по факту начала митрополии то, что «Повесть временных лет», наша древнейшая летопись, не упоминает о митрополитах до времен Ярослава. Все. Нету в этом главном источнике упоминаний ни о каких митрополитах до 1039 года, до времен Ярослава Мудрого, где у нас фигурирует первый известный по имени митрополит. Позднейшие источники – это Софийский временник, это Никоновская летопись, это Воскресенская летопись, содержит следующую информацию. Ярослав митрополию уставил. Ярослав митрополию уставил. Ну и дальше мы видим, что некоторые памятники, перечисляя митрополитов, ведут счет именно с митрополита Феопемта, грека, который прибыл на Русь в 1039 году. До этого пустыни ничего, точнее никого, по ряду источников, каких мы с вами назвали. Ну и потом обратим внимание на вот эту вот форму «Ярослав митрополию устави». Что под этим подразумевать, об этом мы поговорим немного позднее. Ну, также другие источники указывают на то, что митрополит был поставлен в период крещения Руси. Называют имена первых митрополитов. Это, прежде всего, Михаил, это Леонтий, это Иоанн и лишь потом Феопемпт, который упоминается в повести временных лет. Что это за источники? Это Софийский временник, это Никоновская летопись, ну, несомненно, памятник гораздо более поздний, но, тем не менее, вот этот ряд он содержит, который, ну, каким-то образом запечатлелся в нашем сознании, да? Мы в богослужении поминаем Михаила I, митрополита Киевского. Вот как это его нет? Есть наша литургическая традиция, она его упоминает. Ну вот, давайте попробуем разобраться дальше. Еще один источник. Мних Иаков. Мних Иаков, панегирист князя Владимира, говорит о том, что князь, восхваляя его преобразившуюся, да, натуру христианскую, теперь уже говорит о том, что в господские праздники князь Владимир поставлял три трапезы. Первую митрополиту и епископам с прочим духовенством, вторую нищим и убогим, и лишь третью себе и боярам своим. Митрополит по имени не назван, но он есть. Он упомянут, да, как некая фигура. А Дитмар или Титмар, межиборский или мезебурский, назовем как хотим, современник событий, современник крещения Руси, современник междоусобицы, которая развернулась между сыновьями Владимира после его смерти, упоминает архиепископа города Киева. Он пишет: архиепископ этого города Китавы, то есть Киева, встречал с почетом их Болеслава и Сентепулка, Святополка Окаянного, с мощами святых и прочими всевозможным благолепием в монастыре Святой Софии, который по несчастливой случайности сгорел в предыдущем году. Итак, явно первый иерарх, который пребывает в Киеве, назван архиепископом. Болеслав, союзник Святополка и родственник, да, тесть, в его борьбе, союзник в его борьбе за престол. Значит, где звучат имена первых трех митрополитов еще? О митрополите Михаиле свидетельствует текст церковного устава князя Владимира в списке XIII века. О митрополите Леонтии надписанное его именем сочинение об опресноках, сохранившееся в списке XIII-XIV века. Но доказано, и сегодня это общераспространенный взгляд, первый обратил на это внимание известный исследователь Поппе, он обратил внимание на то, что это не тот Леонтий. Это переславский митрополит Леон, памятник это относится к более позднему времени, к 70-м годам XI века, так что в данном случае нас это упоминание не устраивает. Ну вот смотрите, значит, церковный устав, да, древний памятник, ну, рукопись, да, XIII век, все же тоже достаточно древний, упоминает митрополита Михаила, ну, как автора, да, устава, который вместе с князем Владимиром вот утвердил это первое законодательство церковное, точнее, светское по церковным вопросам, а есть списки, где вообще не упоминается никакой митрополит. И Ярослав Николаевич Чапов, современный исследователь, еще с советских времен занимавшийся Киевской Русью, в частности, церковью в домонгольский период, говорит о том, что оно вообще могло быть вставлено позднее. Да, вот как-то такой, ну, вот так сказать, ретроспективный взгляд, но вот вставляли Михаила, потому что была некая какая-то традиция, которой переписчик следовал. Значит, о митрополите Иоанне, третьем по этому счету, гипотетическому, говорит нам преподобный Нестор в житии Бориса и Глеба, а также мних Иаков. Он упоминается как архиепископ, причем в тексте архиепископ и митрополит – это синонимы. Синонимы. Призвав митрополита, с весельем сказавши ему вся, архиепископ же, слышав, хвалу воздав Господу. Что митрополит, что архиепископ. Вот интересно. Значит, других наших митрополитов иногда тоже называют архиепископами. Почему, точно не ясно, но попробуем привести здесь гипотезы различных исследователей. Непонятно, почему «Повесть временных лет» молчит о первых митрополитах. Митрополит Макарий Булгаков говорит, да, нет сведений, но молчит и летопись наша первоначальная о других важных событиях, о крещении русов первом, которое было в IX веке, не говорит о священнике Григории, который сопровождал княгиню Ольгу в ее поездке в Константинополь. Однако «Повесть временных лет» упоминает о многих епископах, которые советовали князю Владимиру казнить разбойников. Да, свежий еще у нас на памяти этот эпизод с вами. Епископа уговаривают, а митрополит не упоминается. Ну, давайте вернемся к свидетельству теперь Софийского временника и третьей новгородской летописи. Ярослав, митрополию уставе. 1037 год. В каком значении, это очень важно для нас, забегая сразу вперед, скажу, ответить на это невозможно, употреблено слово «митрополия». О чем идет речь? Об учреждении некоего института с приглашением митрополита Грека или о строительстве резиденции у Святой Софии? И то, и другое подходит, семантически будет верно, если мы и так будем толковать. Вспомним Пушкина: «Дай, Никита, мне одеться, в митрополии звонят». Имеется в виду, конечно, резиденция митрополита, архиерейский дом. А здесь Бог весть. Значит, вот Никоновская летопись упоминает о митрополите Леонтии, а прежде говорит о трех первых. Это Михаил, Леонтий, Иоанн. Ну вот в данном случае, по мнению митрополита Макария, митрополия – это кафедральная церковь Святой Софии, и при ней двор митрополита. Устави означает «заложил», «основал». Ссылается он при этом на сообщение 1036 года в повести «Временных лет». «Иступишася печенеги на месте, и где же стоит ныне Святая Софья, митрополия русская». Как известно, Святую Софию построили на месте последней решительной битвы с печенегами во время их последнего набега, последнего в истории набега на Киев. А под 1037 годом «заложи, Ярослав, город великий Киев, заложи же и церковь Святые Софья митрополью». Здесь как-то более конкретно. Ну что значит «заложи Киев»? Это так называемый город Ярослава, когда вот после этой победы на поле битвы был поставлен храм, когда появляются золотые ворота и когда значительно увеличивается площадь древнего Киева. Но здесь понятно, что вот церковь Святая Митрополия, Святая София, митрополия. Но, однако, некоторые списки, тем не менее, русских митрополитов, помещенные в летописях, начинаются именно с Феопемта, поскольку их авторы, вероятнее всего, основываются на данных повести временных лет, ну а он там и есть первый, раньше там никто не упоминается. И, видимо, авторы этих списков руководствовались именно данными нашей древней летописи. Значит, Шахматов, Приселков и некоторые другие исследователи, более близкие к нам по времени, их последователи считают, что Ярослав учредил русскую митрополию около 1037-39 годов. Ну и счет ведут с Феопемта. Я скажу, что в светской науке исторической, которая занимается этим периодом, это общепринятое, общераспространенное, совершенно принятый всеми счет. Митрополит, о котором точно известно, письменно зафиксирован сам факт его существования, прибытия на Русь, его имя, остальные считаются легендарными. Ну, как увидим, это, в общем, может быть вполне оспариваемое. Вот. Но точка зрения эта укрепилась прочно в исторической литературе. Однако есть и современные исследователи, например, Мюллер, знаменитый исследователь, да, известный, который говорит о том, что, скорее всего, митрополия все же у нас основана примерно в 997 году, то есть вскоре после крещения Руси. Еще один вопрос, который ставит митрополит Макарий. Кто был первым, Михаил или Леонтий? Ну, мы точно не знаем, да, вот кто они были и когда были, но, тем не менее, вопрос-то да, потому что в списках Михаил I, Леонтий II, в семинарских учебниках, а попало это, конечно, от больших крупных исследователей, в частности, от Макария, даже некое разделение между ними. Михаил – епископ только Киева, Леонтий – епископ, при котором образованы епархии. Откуда все это взято, непонятно. Ну, гипотеза становится таким вот общераспространенным мнением. Ну вот, одни говорят Михаил, другой Леонтий. Источники такие: за то, что Михаил был первым, степенная книга царского родословия, памятник XVI века, Татищев, списки церковного устава, опять же, некоторые. Синодики, в частности, точнее, один синодик из библиотеки Румянцевского музея, в настоящее время это научно-исследовательский отдел рукописи Российской государственной библиотеки. То, что Леонтий был первым, опять же, некоторые списки устава и некоторые синодики. Самое раннее свидетельство об этих митрополитах относится к одному и тому же времени, 13 век, ну, по отношению к времени их жизни, конечно, достаточно позднее, но не настолько, да, как свидетельство 16 века. И вот такое мнение общее. Один был митрополитом по чести, митрополитом-миссионером, который вместе с князем Владимиром крестил Русь. Другой был митрополитом по власти, когда образовались первые церковные структуры. Итак, митрополит Михаил, первоначальный митрополит. Что мы о нем знаем? Устойчивое предание. Знаем, что были его мощи. Сначала он был похоронен в Десятинной церкви. Указывается год его кончины, 992-й. В 1103 году при игумене Феоктисте мощи, обретены нетленными, перенесены в Киево-Печерский монастырь. С 1730 года почивали в Большой Успенской церкви, той самой, которую построили 12 греков-строителей по преданию, согласно Потерику. Ну и потом там же на памятной доске были даты основные, да, то есть это реальная живая личность, мы с вами молимся человеку, который канонизирован церковью, это совершенно понятно. Для нас вопрос, когда же он все-таки жил. Значит, мощи его и надпись при раке с мощами пропали, потому что храм, как вы знаете, был взорван немцами во время фашистской оккупации Киева, вот, и никаких следов не осталось. А вот что касается всяких гипотез, их очень много. В частности, историк Пуппе говорит о том, что первым митрополитом киевским был вообще не Феопемпт, не Михаил и не Леонтий, а Феофилакт, который прибыл на Русь при императоре Василии II из Севастии Армянской. Вот на основании чего он делает такой вывод, такое заключение? На основании фресок Святой Софии. Современных этому митрополиту очень много сюжетов в этом храме, но несоизмеримо много, посвящено 40 мученикам в Севастийском озере мучившимся. Он говорит, это родной сюжет для этого митрополита, но немножко непонятно все-таки, почему же он первым его считает. Вот видите, отдельный такой момент. Дальше. Гипотеза о Охридской юрисдикции. Мы об этом поговорим немножко позднее. Вот, вопрос этот остается таким открытым. Но вот смотрите, вот у нас есть, кроме того, некоторые списки 13 века, есть памятник 15 века, это Никоновская летопись, 15-16, где имя Михаила стоит рядом с именем патриарха Фотия, а иногда Леонтия. Но событие было на 100 лет раньше. Значит, возможно, произошла такая экстраполяция. Михаил, реально живший в IX веке и бывший тем самым епископом, который, помните, да, события Фотиева крещения Руси, Аскольд и Дир, послан был на Русь. Память о котором сохраняется. Впоследствии, ну, вот эти вот пласты временные перепутались, и он попал в X век, в котором никогда не жил. Мы справедливо именуем его первым митрополитом киевским, но он не был, как считают исследователи, современником князя Владимира, а жил в другую эпоху на 100 лет раньше. Еще один момент интересный, где находилась митрополия, он упирается, ну, в такую сразу, немножко, может быть, покороче, да, потому что мы очень ограничены во времени. Мы имеем упоминание о митрополитах черниговских и переяславских в XI веке. Ну, где же тогда были митрополиты, в чем киевский исчезает со страниц летописей? Что там за митрополия? Одна она была, две, три, сколько? Значит, наиболее убедительная гипотеза, которая как-то нам это объясняет. А вот они действуют. Неофит Черниговский присутствует при открытии мощей преподобного Феодосия Печерского. Да? Ефрем Переславский, мы знаем, выходец из Киево-Печерского монастыря. Реальные живые люди. Относят время титулярных митрополий, титулярных только, к так называемому периоду триумвирата Ярославича, сыновья Ярослава Мудрого, который наследует русскую землю, и впервые отец делит землю. Владимир хозяин русской земли, единый. И Киев, и Ростов, и Новгород. Но сыновей, не желая обижать и не желая какое-то яблоко раздора после себя оставлять, он делит русскую землю на три больших удела, на три больших государства. Чтобы братья не комплексовали, говоря современным языком, епископы их стольных городов, Чернигова и Переславля, титулярно, без права власти, а только с правом чести, именуются митрополитами. Значит, этот вопрос в принципе можно снять, хотя, повторяю, это гипотетически, просто вот рассуждение от логики, от разума, как это может быть. А Голубинский, его точка зрения тоже весьма интересная. Он предполагает, что русская церковь вообще была изначально автокефальной. С чего? А с того, что древние источники упоминают нашего предстоятеля русского как архиепископа. Помните, да, мы говорили только что? И митрополит, и архиепископ, и просто архиепископ. Значит, у греков архиепископ выше митрополита в греческой традиции, если он либо непосредственно подчиняется, да, у них другая система, многоступенчатая. Есть митрополия, митрополиту подчиняются епископы, а митрополит уже патриарху. И вот если епископ местный прямо подчиняется патриарху, он архиепископ. Если это глава автокефального образования, как на Кипре, он архиепископ. И он выше митрополита. У кипрского митрополита архиепископа в подчинении митрополита. Он говорит, у нас было то же самое, поэтому греки его именуют. И наши источники, и западный источник Титмар говорит, архиепископ. То есть глава автокефальной русской церкви. Видите, еще одна гипотеза. Да? Вот. А потом, говорит, греки взяли свой дар назад. Потому что русская церковь, в общем-то, обещала приносить большой-большой доход. Ну вот как это было, каковы были подробности этой истории, ни Голубинский, ни мы с вами не можем объяснить, потому что, в общем-то, никаких данных у нас с вами не сохранилось. Ну и еще один вариант, это вариант Охридский. Подчинение Охридской архиепископии, но здесь скорее рассуждения логические, основанные на близости культур. Да? Смотрите, болгары крестились в IX веке, крестились от византийцев, приняли восточную традицию, хотя потом где-то и к западной традиции обращались, но тем не менее. И вот за то время, которое прошло от крещения болгар, это меньше 100 лет, да? Нет, больше 100 лет. До крещения Руси, там довольно высокий уровень христианской культуры, письменности, так называемая Семеновская Болгария, Золотой век. Первое болгарское царство, царство не как-нибудь, они бросают вызов империи византийской. Цесарь у них, и у них же патриарх или архиепископ. Да, они объявляют себя автокефальными. И Русь, в общем-то, могла бы вполне обратиться именно к болгарской охридской юрисдикции и поминать здесь жившего в тот период Леона, Леонтия или Льва Охридского, что одно и то же. Его здесь просто поминали, он никогда здесь не жил. Представительские функции мог выполнять Анастас Корсунянин, который был настоятелем Десятинной церкви Первого кафедрального собора, построенного князем Владимиром. По источникам не написано, что там какие-то архиереи служили. Вот Анастас Корсунянин, который помог завладеть Херсонесом и занимал особое положение. Вот некоторые считают, что, в частности, Карташов Антон Владимирович считает, что это человек, который представлял Охридского архиепископа. Ну, а потом происходит некоторое событие, неизвестное нам. Ярослав Мудрый переориентировался на греков, принял от них митрополита. Потом пройдет совсем немножко времени, он ставит митрополита собственного, русского родом, Илариона, явные какие-то метания. Ну, а летопись подчистили, подредактировали, убрав всю довизантийскую историю оттуда. Вот таковы предположения в основном, да, в основном и целом. Вот. Ну, а Фотий, да, вот произошла такая экстраполяция, просто он попал в другую эпоху, хотя был вполне такой вот он мнимый по отношению ко времени князя Владимира, но вполне реальная личность по отношению ко времени Аскольда и Дира. Мы можем прийти вот к вот такому выводу. Еще одна фигура таинственная, загадочная, очень интересная, это митрополит Иоанн I, поставленный после Феофилакта, который прибыл из Севастии Армянской, правивший митрополией с 1018 по 1030 год. Иоанн I его именует, автор службы Борису и Глебу. Голубинский делает вывод, если он, этот гимнограф, пишет на понятном языке для него, близком, да, значит, скорее всего, он русский родом. Ну и, в общем, на этом все и заканчивается, на этой гипотезе, потому что больше, к сожалению, мы ничего не знаем. Значит, о митрополиях титулярных мы говорили, не будем на этом вопросе просто за нехваткой времени останавливаться. Следующий вопрос – пределы русской церкви. Пределы русской церкви, ну, проще говоря, епархии. Классическая точка зрения, опять же, вошедшая в разного рода пособия по русской церковной истории, гласит, что митрополит Леонтий, который был, а мы с вами добавляем, если, конечно, был вторым митрополитом, организовал структуру, организовал, учредили епархии при нем. В 992 году епархии эти следующие. Новгород, Чернигов, Ростов Великий, Владимир Волынский, Белгород. Это очень позднее свидетельство XVI века. Новгородская и Белгородская – не тот Белгород, который Белгород, а тот Белгород, который был княжеской резиденцией. Да? Конечно, жителям нынешнего Белгорода, возникшего в XVI веке на засечной черте, делает честь. Они такой памятник князю Владимиру построили, но князь Владимир там никогда не бывал. Это совсем другой. Белгород – это княжеская резиденция, епископ, который имел особый статус, и белгородский кисель там, если помните, из наших легендарных времен варили именно там, в этом самом Белгороде, который существовал с домонгольского времени. Значит, несомненно, Новгород и Белгород при князе Владимире, вскоре после крещения Руси, эти епархии были основаны. Ну и особое положение епископа отмечают наши исследователи, Голубинский и Щапов, считают, что это викарий митрополита. Есть такая точка зрения, что он вообще управлял митрополичьей областью, в то время как митрополит ведал всеми церковными делами. Он на первом месте упоминается после митрополитов в перечне епархии юной русской церкви. Значит, возможно, при Владимире, а скорее при его сыне Мстиславе Черниговском, основана епархия Черниговская. Очень интересный момент, один из критериев, по которым современные исследователи, ну, некоторые, кто принимает, да, вот эту закономерность, определяют начало епархии. Начало епархии совпадает по времени со строительством первого каменного храма. Вот если храм каменный, да стоит в нем служить епископу, если деревянный – нет. Это действительно закономерность, которая очень четко прослеживается. Когда в XII веке Андрей Боголюбский хотел для себя устроить отдельную митрополию здесь у нас, в Залесской Руси, что он сделал? Он построил храм Успения Божией Матери, он всем его обеспечил, приписал села там и так далее, соляные варницы, ельники, пчельники, все, что можно, чтобы полностью его обеспечить, и ждал, что греки назначат туда особого митрополита, Но греки не хотели делить метрополию. Нам остался этот прекрасный памятник в наследие. А Андрей-то видел там кафедральный собор. Из камня. То же самое в Смоленске. Но это более поздние времена. По раскопкам Переславля огромная церковь, построенная по образцу Великой церкви Киево-Печерской. Ну, вот примерно можно определять время основания епархии вот по этим критериям. Значит, Владимир-Волынская епархия, возможно, в последней трети XI века, а Ростовская, по мнению Преселкова, Щапова и Поппе, это 60-е и 70-е годы XI века, Леонтий Ростовский, первый епископ на этой кафедре. Говорят также о том, что древнейшая епархия – это Полоцк и Туров. С этим можно с некой долей условности согласиться. Нельзя согласиться, что в этот же период основаны Галицкая и Перемышльская епархии. Географию вспомним. Туров-Полоцк – Белоруссия современная. Древний Галич – это самая-самая западная Украина. Перемышль – это Польша. Вот, Пшемышл. Поэтому, ну вот как бы у нас нет оснований. Галичская, несомненно, гораздо позже. Причем, в общем-то, она была перенесена. В общем-то, это одно и то же было княжество, да. И вот Галич возвысился в 40-е годы XII века. Все это совсем другие времена, а не первый этап распространения христианства. Это не эпоха Владимира Ярослава, не эпоха Михаила, условно говоря, и Илариона. Значит, вернемся. Новгород точно в этот период, потому что, ну вот, новгородская традиция, которая зафиксирована в новгородской первой летописи, в летописях 15-16 веков, называет имя Иакима или Акима Корсунянина. Ему приписывается авторство Иакимовской летописи. Он одна из фигур центральных повествований о крещении Великого Новгорода. Ну и кафедральная церковь Святой Софии, внук Владимира. София, которая сохранилась до сих пор, София из камня. Все тут совпадает. Вообще считается сегодня, что епископия в Новгороде основана между 996 и 999 годом. Белгород, тот самый, который на Ирпени, это или на Ирпени, как правильно сказать, это дворец князя Владимира, это недалеко от Киева. 991 год заложена крепость, переведены люди, мастеровые люди, да, необходимые в дворцовом хозяйстве сюда, переселенцы появляются, ну, по сути, вот такой вот новый город, и, вероятно, тогда же учреждена кафедра. Значит, некоторые считают, что первым духовным лицом должен был быть епископ, так называемый епископ Скуриалис, если брать по аналогии с западными реалиями, таким считает его Голубинский, поскольку это резиденция правителя, по статусу должен быть епископ первым духовным лицом. Либо это викарий, который рядом. Вообще мы видим по источникам, вот нет митрополита, да, или даже вот такая ситуация, нужен совет. Вот экстренно, ну пойдите там их, этих архиереев сколько, 9, 10, 16 максимум, на всю Русь, на огромные просторы, а решать надо вопрос сейчас. Тут же являются Белгородский, Переславский, ближайший епископ и такой маленький синодик. Нечто подобное мы видим в Византии. И уже в поствизантийскую эпоху у греков архиереи, которые всегда рядом. И некий соборец могут составить, так что функции могли вот быть и таковыми у этих епископов. Черниговская епархия. Первый иерарх, известный по имени, это как раз вот этот неофит, титулярный митрополит. И имеем мы храм, построенный при Мстиславе Владимировиче, при сыне князя Владимира, он сохранился до наших дней. Спасо-Преображенский собор, великолепный, особенно внутри, так напоминающий о тех древних летах. Наружность, там фасады в стиле украинского барокко, как у большинства древних памятников, он сохранился. Он сохранился, можно представить, как все это выглядело в древности. Ну вот, считается, что основание епархии относится к этому времени. Первый архиерей упоминается в 1072 1492 году. Владимир Волынский – город, основанный святым Владимиром на территории его миссионерского удела, как считается, где он сам проповедовал христианство. Впервые упоминает Несторово житие Феодосия Печерского. И, возможно, первым епископом был Стефан, который участвовал в перенесении мощей преподобного Феодосия. Это житие, составленное Нестором-летописцем. События относятся к 1091 году. Ну вот Стефан, значит, первый епископ, кафедра около этого времени. Полоцк и Туров мы говорили. Значит, напомню, Полоцк – это середина XI века, возможно, раньше. Туров – не позднее начала XII века. Ростов. Ростов Великий – это мирянское поселение, Миря, которое относилось, это племя, к финно-угорским племенам. Ну и, как считают некоторые исследователи, ну и, как говорят факты, активно, достаточно упрямо сопротивлялось распространению христианства. И у нас есть легендарная история Ростова Великого, которую всегда нам с вами поведают экскурсоводы, так сказать, какие-то еще люди, специально обученные, принимающие паломников. Помните, первые епископы, Федор и Ларион, которые не выдержали, да, этих язычников. Вот. Потом мы видим Исаию, Леонтия Ростовского. Будут обязательно говорить о деревянной церкви из дуба Марионова, построенной в 992 году, которая простояла 168 лет и затем сгорела. Значит, письменными источниками эти сведения не подтверждаются. Это не значит, что мы пренебрегаем ими, мы бережно относимся к преданиям, но о кафедре, в общем-то, можно говорить обоснованно где-то со времен Леонтия Ростовского, который, наверное, и был первым епископом этой земли, ну, хотя есть, в общем, там разные точки зрения. Епархия, да, это, наверное, вот последняя, да, епархия, о которой мы говорим в этот период. Все остальные возникли в более позднее время. В конце, точнее, в середине XIII века на Руси было 16 епархий. Все они были очень большими по площади. Всегда архиереев было мало. Но среди них было немало людей, очень ярких и выдающихся, большинство из которых сегодня канонизированы. Значит, еще один интересный момент из истории русской церкви – это, конечно, первые храмы. Опять же, мы связаны, это хорошо, скованы рамками хронологическими нашего периода, поэтому не будет такого потока обычного информации. Значит, «Повесть временных лет», «Повеле Владимир», «Рубите церкви и поставляйте по местам, и где же стояху кумиры, и постави церковь святого Василия на холме, и где же стояше Перун и прочие». Первая церковь, построенная после крещения, согласно «Повести временных лет», посвящена небесному покровителю, князю Владимиру, он Василий в крещении, и стояла на том месте, где был идол Перуна. Значит, более раннее упоминание о храмах до момента крещения Руси при Владимире, помните, наверное, храм на Аскольдовой могиле, церковь святого Николы и церковь Ильи Пророка, которая упоминается в нашей летописи под 944 годом. Это соборная церковь киевских христиан. Васильевская церковь стояла к востоку от княжеского терема, и рядышком здесь Десятинная. Древний Киев очень маленький. Киев до Ярослава очень маленький. Ну, буквально такая площадочка там, вот, пятачок. А Десятинная церковь, фундаменты которой сейчас раскрыты, вот, ну, дай бог, хватило бы так-то оставить это как археологический памятник, а не вбухать туда какой-нибудь новодел. Ну, будем надеяться, значит, достаточно хорошо исследовано. Это церковь первая каменная, построенная в честь Святой Богородицы. Предполагают, что в честь Успения. Но в летописи она идет как церковь Святые Богородицы Десятинная. на месте мученической кончины Федора и Иоанна варягов. На том месте, где был их дом, был поставлен престол храма. Ну вот, считается, что освящал ее митрополит Михаил, но опять же, если он жил в эту эпоху, и вроде бы даже он был в этой церкви похоронен, строили ее 7 лет греки. Ну, известно, что даты основания храма разные в разных списках повести временных лет. Это 989 и 991 год. Об этом храме упоминает мних Иаков. Ну, а десятинное название почему? Вот мы немножко хотя бы эту тему с вами затронем. Да, это обеспечение. Значит, что нужно сделать князю Владимиру? Надо обеспечить, чтобы в этом храме, вот элементарно, да, утилитарный такой подход, каждый день была служба. Соборный храм, храм, где много священников, которые могут служить каждый день, утром, вечером, а их надо обеспечить. И от своего имения, от своего имущества он отдает десятую часть. Это его личное имущество. Другое дело, складывается оно там с полюди, с каких-то других даней, выплат и так далее. Но это его. Русь никогда не знала мирянской десятины. Если вам говорят, что надо бы возвратить древние обычаи, то это обычай ветхозаветный, и мы погружаемся в дохристианские времена. Никакой десятины, ничего и никогда в пользу церкви принудительно или добровольно принудительно у нас не взималось. Это делал князь, князья, которые своими грамотами уставными обязались, да, юридически приносили обязательства в том, что передается. Там разные были виды десятины. Это не обязательно одна десятая часть, иногда это одна пятидесятая, то есть половина. Это пошлины торговые. Одну неделю они взимаются в пользу князя, другую в пользу епископа, но не лично, а для кафедры. Для кафедры. Это места, где разрабатывалась соль, настоящее белое золото для Древней Руси. Это рыбные ловли, где никто не мог ловить, кроме слуг архиерейских. Это очень много источников дохода. Это пошлины за суд церковный. И все это фиксируется впервые в церковном уставе князя Владимира. Вот от нашей эпохи мы имеем уставы Владимира и Ярослава, которые в основе своей, это доказано, последним поставил Ярослав Николаевич Чапов точку в этом вопросе, что в основе своей они действительно относятся ко времени Владимира и Ярослава. Как памятник древний имеет множество наслоений, да, позднейших, так и памятник литературный, памятник юридический. Но в основе своей, да, вот князь Владимир от имени своего урока отдает добровольно. Сначала в пользу только этой церкви. Потом все кафедральные храмы обеспечиваются таким же схожим образом. Ну, сегодня есть подробное описание десятинной церкви. Не могу остановиться, времени нет. Это можно найти в интернете, спокойно посмотреть, познакомиться с тем, что мы знаем об этом первом каменном храме. Храм Преображения Господня в Василеве. Очень интересная история, трогательная. Это первая обыденная, первая обетная церковь на Руси Василева, княжеская резиденция, где он безмятежно проводил время, и в этот момент напали печенеги, самые злые враги. Как известно из жизнеописания князя Владимира, он спасся под мостом чудом. Чудом пронеслась неминуемая смерть мимо. И видите, как меняется у него мировоззрение. Он дал обет, дал обещание. Храм построю. И не так просто, а в один день. Обыдень. За день строится. Ну, небольшой, конечно, храмик. И служится первой службой. У нас это обычай потом входит в нашу религиозную жизнь. Обычно в связи с какими-то бедами, там, засуха, неурожай, вот ставятся эти обыденные храмы. Не прекратилась эпидемия, значит, еще один строят. Вот обетные, обыденные восходят к вот инициативе князя Владимира. Ну, проявил он себя и как все-таки природный русич. По поводу освящения этого храма он пировал 8 дней. Пир продолжался 8 дней, невзирая на Успенский пост. к Успению остановились, поехали в Киев. Но не факт, что Успенский пост тогда соблюдался, или во всяком случае соблюдался всеми. Это у нас отдельная очень интересная история, если мы с вами еще на эту тему увидимся. Это потрясающая история, связанная и с постами, и с дисциплиной церковной. Но это уже другой период, а времени князя Владимира мы знаем мало. Давайте перечислим еще храмы, которые, значит, возможно, при князе Владимире были построены. Храм Бориса и Глеба в Вышгороде. Это уже, конечно, после Владимира, когда его сыновья, страстотерпцы, были прославлены. И храм Преображения Господня в селе Берестове. Это совсем рядом с Киево-Печерской лаврой. Первоначальное здание храма вот относится к тем временам, о котором у нас идет речь. Храм Преображения Господня в Белгороде, о котором упоминает Никоновская летопись, и степенная книга царского родословия не сохранился. Ну и дальше уже с той или иной степенью вероятности. Значит, Новгород Великий. Конечно, 989 год, дубовый храм Святой Софии, который затем был отстроен в камне уже внуком Владимира Крестителя Руси. Про Ростов Великий мы с вами говорили. Ну, вроде бы, да, вот, значит, вроде бы и все. Уже преемники святого Владимира, Мстислав, который был сначала тмутараканским князем, потом черниговским, возводит вот этот вот, к счастью, сохранившийся в целом в основе своей Спасо-Преображенский собор в Чернигове. Ну, вероятно, достраивают уже его преемники, он, наверное, не дожил. Это храм Святой Софии в Киеве, даже не надо распространяться, да, что он собой представлял, потрясающий совершенно храм, несомненно, производивший на современников не меньшее впечатление, чем Святая София. Даже дата его освящения попала в месяц слов и ежегодно вспоминалась 4 ноября как праздник. Это византийский обычай отмечать как храмовый праздник День Освящения. День Освящения именно. И церковь Благовещения на Золотых Воротах Киева по одному из вариантов именно в этом храме было произнесено величественное слово о законе и благодати. Там исследователи вычисляют, что вроде как подходит. Ну, вот сам жанр, там еще ряд обстоятельств. Храм этот не сохранился, на его месте новодел, отстроенный к мифической дате, отмеченный в советское время, в 1982 году. Значит, был юбилей 1500-летия Киева, по-моему, так он назывался. Ну и вот на месте исторических Золотых Ворот появился новодел, воспроизводящий и надвратную церковь, ну, которая просто носит декоративный характер. И фундаменты Георгиевского и Ириненского монастырей, построенные храмы Георгиевского и Ириненского монастырей, построенные Ярославом Мудрым в честь своего небесного покровителя Георгия Победоносца и в честь мученицы Ирины, небесной покровительницы ее супруги Ирины Ингегерды. Ну вот, наверное, по храмам все, что касается моментов, связанных с монастырями и монашеством. Конечно, мы можем говорить о первом монастыре, да, вот организованном монастыре, оказавшем влияние существенное на всю жизнь религиозную наших предков. Это монастырь Киево-Печерский, но были обители и раньше. Первые упоминания – это митрополит Иларион, монастыри на горах Сташа, чернорисцы явишася. На горах некоторые воспринимают, да, толкуют это буквально, имеется в виду высокий правый берег Днепра. И действительно, в исторически обозримые весьма строки во владении князей Живаховых, неподалеку от района Зверинца, неподалеку от Ионинского монастыря, это район ботанического сада исторический в Киеве, были обнаружены неожиданно пещеры искусственного происхождения, старшие, чем Киево-Печерская лавра, чем пещеры лавры. Мальчишки забрались в какую-то яму, дырку, мягкий грунт, вот этот лёс там, да, вот. И, естественно, принесли трофеи, кожаные пояса, какие-то крестики, что-то, иконы и такое, что-то подобное. Вот. Понятно, что там шел товарообмен, на который обратили внимание взрослые. Вот остановили это дело и выяснили, что забрались они в пещеры, никому ранее неизвестные. Вот князья Живаховы стали заниматься, да, один из них потом епископ, другой товарищ оберпрокурора Синода. Вот они стали там, нашли этот вход заваленный, давным-давно заваленный, и груду костей при входе. Какая-то была трагедия. Монахи либо задохнулись, были уморены дымом, ну или какая-то еще причина. Что это было, ничего мы не знаем ни по именам, но у нас есть уникальные пещеры, сохранившие даже следы первоначальной обработки. Если в пещерах Лавры, да, мы видим толстый слой побелки, штукатурки, побелки, ну, такой цивильный вид они имеют, чистенький, то там идешь, вот, просто чувствуешь там эти кельи, безвестные абсолютно захоронения чьи-то, которые никто никогда не вскрывал. Ну, и вот эти вот погибшие иноки, непонятно при каких загадочных обстоятельствах. Исследователи склоняются, безусловно, монастырь, Зверинецкие пещеры старше пещер Киево-Печерской лавры.